Я очень рад, что у нас, тем не менее, осталось время для того, чтобы перейти к творчеству Константина Бальмонта. Сегодня мы начнем разговор о его биографии. Биографии столь же прихотливой, ломанной, сложной, как и у всех действующих персонажей Серебряного века. Биографии, которая рисует нам личность противоречивую, в чем-то симпатичную, в чем-то уродскую и ужасную. И задает нам многочисленные вопросы и содержит в себе определенные тайны. На самом деле у меня есть на флешке целый ряд фотографий, связанных с Бальмонтом. И, Артем, если можно, можно уже включать, и какие-то фотографии можно сразу и посмотреть. Вот. Значит, Константин Дмитриевич Бальмонт родился 3 июня, 15 по новому стилю. Июня 1867 года в деревне Гумнище Шуйского уезда Гумнище Шуйского уезда Владимирской губернии. Значит, сразу по поводу иноземной, так сказать, фамилии и долгому непрекращающемуся спору по поводу того, Бальмонт он или Бальмонт. А вы можете слышать и такую-такую огласовку, и люди, которые причастны к поэзии, любят устраивать ристалище по поводу двух проблем в русской поэзии. Других не осталось. Первая проблема – Боротынский или Баратынский. Вот. Я не буду к этому возвращаться, в свое время говорили. В чем я глубоко уверен, что самому Боротынскому было все равно. И подозреваю, что он себя писал через раз то Боротынским, то Баратынским, да и вообще, как известно, и запятые плохо расставлял, и с грамотой там тоже было не все в порядке. Вот. А вторая проблема – Бальмонт или Бальмонт. Так вот, по поводу Бальмонта, естественно, возникла как бы целая такая… Значит, тут нужно папку Бальмонт прямо там есть. Легенда, что вот, дескать… Иностранно звучащая фамилия намекает на какие-то дальние аристократические корни, и так же, как Лермонтов все пытался себя то от герцога Лермы испанского произвести, потом он успокоился на шотландских корнях Лермонта, который был, значит, там при каком-то, уже не помню, шотландском короле колдуном, это его очень устраивало, и действительно шотландские корни Лермонтова прослеживаются. Бальмонту, по аналогии с Лермонтовым, очень тоже хотелось обнаружить свои шотландские корни, но как-то вот не получалось, тогда он попытался скандинавские обнаружить, литовские и многие прочие другие. Но все было гораздо прозаичнее, по очень простой причине. Дело в том, что прадедом нашего поэта был Иван Андреевич Баламут. Херсонский помещик, а прапрадедом сержант Андрей Баламут, служивший в одном из кавалерийских полков императрицы Екатерины II. А по этой причине, видимо, впервые Бальмонт из Баламута появился у деда Константина Дмитриевича. И случилось это, по-видимому, когда его записывали на военную службу. Неблагозвучная фамилия Баламут была заменена на Бальмонт. И надо сказать, что все родственники, все потомки его дедушки никак не сомневались, что их надо называть Бальмонтами. Но что касается Константина Дмитриевича, то одна из его поклонниц, как он сам потом признавался, очень хотела, чтобы он на французский манер звался Бальмонтом. И поэтому большую часть своей жизни он откликался на Бальмонта. Правда, есть сведения, что незадолго до смерти он признал, что правильно все-таки Бальмонт его называть, поскольку все родственники его Бальмонт. Ну вот, как хотите, так и называется. В общем, ситуация двойниковая. С моей точки зрения, все-таки я бы предпочел бы его называть Бальмонтом, поскольку, ну, род Бальмонтов никуда не деться. Дед нашего героя вышел в отставку в 1833 году в чине штабс-капитана. Вскоре женился на вдове поручика Клавдии Ивановне Болотниковой, у которой от первого брака уже было двое детей. Что интересно, когда дедушка умрет, 42 лет от роду, а произойдет это 19 декабря 1844 года, то отпевать его будет никто иной, как дедушка Марина Ивановна Цветаева. Да, вот это вот Бальмонт в детстве. Но надо как-то немножечко уменьшить его, он не помещает в поле нашего зрения. Но вот это можно отодвинуть, чтобы не помещалось. Так. Значит, несколько кадров до того, Артем. Наоборот, в другую сторону. Еще. Значит, вот это отец Бальмонта, Дмитрий Константинович. Он родился в 1835 году, учился во Владимирской гимназии и служил сначала писцом в Покровском уездном суде, а потом дослужился до чина статского советника незадолго до смерти. Человеком он был тихим, человеком он был такой, в общем, поэтической натуры, любил природу, и сын потом вспоминал о нем с теплотой. Следующий кадр. Он женился на Вере Николаевне Лебедевой. Вот она. А надо сказать, что Бальмонт, если вот он Бальмонта предпочитал выводить из Шотландии и Литвы, из Скандинавии, то вот насчет своей мамы Лебедевой в девичестве он придумывал другой вариант. Вот как бы в некотором смысле в его генах соединил, он был вот как бы в генном отношении чистым евразийцем, потому что производил род своей матери к татарскому князю Белый Лебедь Золотой Орды. Так это или не так сказать совершенно невозможно, но вот ему так хотелось. Мать его была натурой незаурядной. Надо сказать, что, видимо, именно она на увлечение Бальмонта и оказала влияние. Да к тому же надо сказать, что дед Бальмонта по материнской линии Николай Семенович писал стихи, а мать, прабабушка поэта, была урожденная Титова, дочь известного в свое время композитора. Одним словом, в генах там что-то такое поэтическо-музыкальное шевелилось. Ссылаясь на то, что мать из татарских князей, Бальмон писал: «Быть может, этим отчасти можно объяснить необузданность и страстность, которые всегда отличали мою мать и которую я от нее унаследовал». Но к этому моменту она была всего лишь одной из мелких дворянок Ярославской губернии. Правда, окончила Екатерининский институт в Москве, любила и знала музыку, играла на фортепиано. В семье было множество детей, все мальчики, как на подбор. В 1863 году появился на свет Николай, с которым Бальмонт был очень дружен, это старший его брат, сильно повлиявший на него, в смысле развития его творческих интересов, любви к стихам. Сам Николай в это время переживал увлечение философскими и теологическими исканиями. Причем они у него развелись в род религиозной горячки, он сошел с ума, а потом, простудившись, умер. Брат старший. И вообще надо сказать, что наследственный недуг душевный в семье присутствовал. Правда, как всегда, очень трудно разобраться, с какой стороны этот самый душевный недуг был. Но, забегая вперед, скажу, что когда уже в Париже, это по воспоминаниям Тефи, Бальман вместе со своей третьей женой Цветковской, Еленой Цветковской, вздумал пригласить врача к своей дочке Миле. А дело было в том, что девочка разделась догола и залезла под стол. И как они не пытались ее оттуда извлечь, она выходить не хотела. Ну, девочка еще она была, не, ребенок. Вот. Я чуть позже покажу вам эту Милу. И когда пригласили врача с вопросом, насколько нормально ведет себя ребенок, врач, посмотрев на Цветковскую, и спросил: «Вы ее мама?» Потом посмотрел на Бальмонт и спросил: «А вы ее папа? Так чего ж вы хотите от ребенка?» Значит, помимо Николая, в семье был еще Аркадий, сам наш поэт был только третьим ребенком, а кроме того был еще Александр, Владимир, Михаил и Дмитрий. То есть целая такая вот когорта мальчиков. И поскольку необходимо было детей учить, то семья перебирается в Шую, где у них был дом, следующий кадр, вот их дом в Шуе. И Бальмонт поступает в гимназию мужскую шуйскую, сдав на четверки экзамены, диктант и арифметику. Надо сказать, что поначалу Бальмонт учился, в общем, неплохо. Но постепенно прилежание его сошло на нет. Он начинает получать двойки, остается в третьем классе на второй год. В это время его вдохновляют совсем как бы не учебные дела. В нем, значит, просыпается дикая страсть к чтению. Надо сказать, что Бальмонт действительно читал невероятно много. И в лице Бальмонта мы имеем дело с каким-то совершенно потрясающим книжным червем. И не только в том смысле, сколько он читал, сколько он писал. Потому что если бы пришла нам в голову мысль издать полное собрание сочинений Константина Бальмонта, то затея это обернулась бы в издание, наверное, 100-томного собрания сочинений. Да. Ибо он писал не только километрами стихи, но он же километрами переводил. А кроме того, он километрами писал различные очерки и различные свои путевые заметки. Причем это вот был такой чуть ли не первый русский всемирный путешественник, который в своих скитаниях объездил весь мир. Ведь он же первый, в общем, побывал в сердце Мексики, он первый побывал там в Японии, он побывал на островах Океании и так далее. В Индии, в общем, труднее сказать, где он не был в своей жизни. 13 лет мальчик занимается активным самообразованием, и вот причем, что еще характерно было для него? Феноменальные способности к языкам. Он знал их кучу. Позже, когда дойдем до воспоминаний его второй супруги, Екатерины Андреевны, я там вам процитирую то, что она пишет о нем. Сейчас только одну курьезную приведу деталь. Значит, в юности, вдохновившись сочинениями Ибсена, он решил перевести его на русский язык. Но так как прекрасные навыки во владении языками не сочетались с общекультурной подготовкой достаточно, то он полагал, что Ибсен швед. В силу этого он выучил шведский язык. И вот как раз, когда он выучил шведский язык, к нему-то и поступили книжки Ибсена на родимом норвежском языке. Ну ничего, Бальмунд выучил норвежский. Ну не почти, не почти. Но он действительно обладал совершенно феноменальными способностями. И вот, например, за 4 месяца выучил испанский язык. И когда они с Андреевой поехали в Италию, а он там постоянно ходил с томиком Сервантеса и со словарем. А?
В Италию
они. Ну, они до того были в Испании, но...
До какого уровня? Чтобы читать или чтобы свободно?
Значит, сообщают, до какого уровня. Вот Андреева вспоминала следующее, что специалист по испанской литературе, французский, разговаривая с ней, изумлялся и говорил: за 4 месяца, вы хотите сказать, за 4 года? И то так замечательно знать язык невозможно, как знает ваш супруг. На что она говорила: ну что вы, он по-испански, на испанском языке говорит довольно плохо. На что он говорил: на языке 17 века замечательно, на современном чуть хуже. Ну понятно почему, потому что он изучал по Дон Кихоту испанский язык. И вообще вот эта феноменальная особенность и способность изучать язык по книжке, по первоисточнику, была ему свойственна. Обычно это очень сложно. Язык хорошо можно усваивать как бы в живом общении, а вот по письменному источнику сложно изучать. Но он это делать умел. Правда, надо сказать, у него были постоянные учителя. Он, когда занимался каким-то языком, он брал учителя и с ним шлифовал свое произношение, разговорную речь и так далее. В силу этого для Бальмунда, вот он, как вы понимаете, он в этом смысле был очень важной фигурой. Почему к нему и обращались различные издатели, почему, вообще говоря, им интересовались многие зарубежные издатели и зарубежные писатели. Потому что в отличие от многих, ну не многих, слава богу, это сейчас многих, а тогда-то такой ситуации не было. Все-таки языки знали достаточно большой круг людей. Но Бальмунд всегда был наготове для того, чтобы немедленно переводить какого-то современного поэта или же прочитать лекции о русской литературе современной, что он осуществлял прекрасным образом в Лондоне, или же, значит, там перевести тот или иной национальный эпос, как потом это он сделал с Руставелли и грузины. Чтут имя Бальмунда до сих пор, потому что именно он Руставелли первым переводит на... А? Ну, делал-то он это, думаю, что без подстрочника. Он знал грузинский язык, правда, хуже, чем, скажем, польский, например, или же... Ну, много. Сколько сказать я затрудняюсь сейчас, но много. Собственно, все основные европейские языки, санскрит отчасти и так далее. Что же он читает? Вот круг его чтения совершенно хаотичен. Молодой человек читает Гюго, Мюссе, Сюли Прюдома, Достоевского, Пушкина, Лермонтова, Майнрида, Диккенса, Жюль Верна, Дюма, Гоголя. Наравне, например, Дюма и Гоголя. За 3 месяца выучивает немецкий язык, увлекается Лессингом, Гёте и Гейм. В 10 лет он пишет свои первые стихи, но мать о них отзывается сурово, и желание сочинять у него пропадает на целых 6 лет. Только в 16-летнем возрасте он снова берется за перо. Однако в Шуе его подстерегают серьезные испытания. Дело в том, что молодой человек, ну то есть он еще был подростком в этот момент, оказался вовлеченным в шуйский революционный кружок, который возглавлялся смотрителем шуйской земной больницы Иваном Петровичем Предтеченским. К слову сказать, на эту должность смотрителя больницы устроила Предтеченского мать Константин Дмитриевич. Дело раскрылось. Предтеченский угодил в тюрьму, где, кстати, и умер. А Бальмонт, естественно, был из гимназии вышвырнут. Благо, мать его не сдалась и выхлопотала место во Владимирской гимназии. Вот следующий кадр показывает нам как раз Владимирскую гимназию. А, да, вот это Бальмонт в детстве. Вот такой мальчик. Вот. А следующий кадр это как раз Владимирская гимназия, в которой Бальмонт учился. Ему, правда, пришлось жить на квартире преподавателя греческого языка, который был чехом по национальности, Осипа Седлака, и который запрещал ему печататься, запрещал ему, значит, заниматься чем-либо помимо собственной учебы. И вот эти годы, проведенные во Владимирской гимназии, он потом воспринимал и вспоминал как тюрьму и пытку. Но и в этих годах тоже был некий луч света. Проездом во Владимире был Короленко, и молодой человек успел сунуть маститому литератору тетрадочку своих стихов. Короленко проявил свойственную ему широту души, через некоторое время написал письмо Бальмонту с достаточно лестными отзывами о его сочинениях. А весной 1885 года Бальмонт дебютировал как поэт в 48-м номере популярного журнала «Живописное обозрение». 1885-го. Судя по всему, в том же самом 1885 году он совершает свое первое путешествие. Правда, ему потом в воспоминаниях казалось, что это было год, на год позже, но судя по стихам, которые он передал Короленке, все-таки это было в 85-м году, потому что там были впечатления как раз от этой волжской поездки. А совершает он путешествие, первое большое путешествие по Волге. Осенью 1886 года Бальмонт начинает заниматься на юридическом факультете Московского университета. Он никакой тяги к юридическим наукам не испытывал, поэтому, как всегда, занимается самообразованием. И вообще, надо сказать, что самообразованием занимался всю жизнь. А образование вот как бы официального так в итоге и не получил, потому что в Московском университете он с его пылким характером опять влез в историю. Как раз в это время правительство ужесточает университетский устав, начинаются студенческие протесты. Бальмонт, естественно, в первых рядах. В 1887 году он арестован, 3 дня проводит в Бутырской тюрьме и высылается на попечение родителей в Шую. Через год он вернется из Шуи в Москву, в университет, пытается вступить в контакт с боевой народовольческой организацией, однако в этот период уже начинается как бы его охлаждение, он все больше и больше увлекается вопросами эстетики, его все больше и больше начинает увлекать, собственно, поэтическое творчество. В этот же период начинают развиваться его как бы любовные увлечения. Ну, короче говоря, пришлось ему университет оставить. Причина, кстати говоря, была еще и в том, что у него обостряется нервное заболевание. 3 декабря 1888 года Бальмонт пишет своей будущей первой жене Ларисе Михайловне Гарелиной, что он вышел из университета, так как нервное расстройство достигло крайней степени. Лариса Михайловна становится его первой настоящей страстью. Она была старше его на 3 года, причем надо сказать, что познакомила их мать Бальмонта, познакомила как-то в театре, куда Гарелина была приглашена, как раз матерью Бальмонта. И потом об этом, я думаю, очень сильно жалела, потому что родители были против женитьбы Бальмонта на Гарелиной, даме достаточно экзальтированной. которая, к тому же, Бальмонта не понимала. В семье были постоянные ссоры. Впрочем, надо сказать, что причина их была достаточно понятной, потому что Лариса Горелина отличалась крайне ревнивым характером. Ну, а уж что касается Константина Дмитриевича, то он во всю свою жизнь, влюбляясь постоянно, никогда ни от одной из своих женщин, не то что супруг, а просто женщин, тайны из страсти своей не делал. Он всем самым дорогим стремился поделиться сразу со своими супругами и со своими близкими женщинами. Более того, он как бы даже не понимал вообще в принципе, как это можно любить одну. И вообще не понимал, что такое ревность. И сам, даже если и ревновал, то никогда этого не показывал. Всего этого в дальнейшем у Константина Дмитриевича семейная жизнь протекала крайне бурно, крайне запутанно и сложно. И чаще всего это был такой тройной брак, когда у него одновременно фактически было несколько жен. В силу этого и масса детей от разных жен, судьба которых часто была вполне неблагополучна. Свадебное путешествие, они поженились в 1889 году, молодые провели на Кавказе, в обратно они возвращаются через Каспий, по Волге до Костромы. Да, ее фотографии нету, к сожалению. Есть фотографии его сына от этого брака. Сейчас я скажу чуть-чуть позже. И, видимо, сегодня этим мы и завершим. Вот этой самой первой как бы прелюдии его биографии. Значит, во-первых, он попытался все-таки получить высшее образование. Для этого он устраивается в Ярославле в Демидовский лицей юридических наук, но по неизвестным причинам довольно скоро из него отчисляется. Семья перебирается в Москву, но дальше надо понимать, что такое его проживание в Москве. Он вдохновлен идеями собственного творчества, жить им негде, поэтому в основном по студенческим общежитиям они скитаются. Чаще всего им приходится жить врозь, потому что угла нету. У них при этом рождаются дети, денег нет, а он к тому же еще на свой счет издает свою первую книгу. Короче говоря, все усугубляется еще и тем, что, например, их первый сын умирает от менингита, прожив всего несколько недель. Достаточно печальным будет судьба и второго сына. Вот мы можем его посмотреть, следующий кадр, по-моему. Нет, это вот он сам в 1892 году. Вот, следующий кадр. Да, а вот это вот Коля Бальмонт, его сын от первого брака, и, по-моему, Анна, да, Аня Энгельгард, это дочь его жены Гореллиной, которая вторым браком выходит замуж за Энгельгарда. Судьба этого Коли будет печальной, он тоже будет страдать душевным заболеванием и довольно рано умрет. Короче говоря, вот все эти неурядицы, скандалы постоянные в семье, смерть детей, ребенка, усугубляют его нервное заболевание, и 13 марта 1890 года Бальмонт совершает попытку самоубийства, выбрасываясь из третьего этажа гостиницы, в которой он проживал. Как результат? Перелом бедра левой ноги, повреждение правой руки и левого глаза. Он целый год будет лечиться, перенеся несколько тяжелейших и очень мучительных операций. Но надо сказать, что вот после этого события он как бы протрезвеет несколько. Он, хотя у него, его будут преследовать тяжелые депрессии на протяжении всей его молодости, но больше попыток самоубийства он предпринимать не будет. И как раз примерно в то же самое время выходит первая книга Бальмонта, сборник стихотворений, в который вошли 25 оригинальных стихотворений и 65 переводных. Почему еще собрание сочинений Бальмонта должно было бы занимать 100 томов? Потому что огромный корпус переводных текстов. Огромный. Оправившись, весной 1891 года Бальмонт отправляется в Москву с надеждой завоевать столицу как поэт. И на сей раз ему, надо сказать, это удается. Удается благодаря тому, что в его судьбу вмешивается князь Урусов, который был в то время процветающим адвокатом и, надо сказать, ценителем современной литературы. Вот на этой почве они с Бальмонтом фактически и встречаются. А вот что будет дальше, в следующий раз.